22 часа 7 минут в Москве. Всем добрый вечер. В студии Алексей Дурновой, Инесса Землер, наш звукорежиссер Николай Котов. Это программа «Синхронный шаг».
Здесь мы с вами проживаем 25 лет нашей новейшей истории. Сейчас у нас 2006 год.
Каждому году мы посвящаем по две программы. В первой мы вам напомним об основных событиях, людях и фактах.
В следующей будем слушать ваши воспоминания и дарить вам подарки за победу в викторине «Угадайки».
Ну и в первой информативной программе вы тоже принимаете участие.
Сообщение можете отправлять на номер +7 985 970 45 45. Ну и голосование прямо сейчас.
Можете ли вы сказать, что 2006 год стал поворотным в вашей жизни?
Если да, то ваш телефон 8 495 660 06 64. Если нет, телефон 660 06 65.
Голосование пошло.
2006 год стал поворотным в вашей жизни, и тогда 8-495-660-06-64 не стал поворотным 660-06-65. Ну а пока вы голосуете, об основных событиях 2006 года напомнит Марина Королева.
Ну и годок.
В Москве в подъезде своего дома убита журналист, обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. В Чечне в результате спецоперации убит один из самых одиозных лидеров боевиков Шамиль Басаев. При этом некоторые источники говорили о том, что это была случайность и неосторожное обращение со взрывчаткой. Опознать тело удалось только через полгода с помощью молекулярно-генетической экспертизы. Начало реформы местного самоуправления. Вступил в силу закон, который уточняет функции местного самоуправления и устанавливает полномочия муниципалитетов. Однако самым заметным результатом реформы стал массовый отказ городов от прямых выборов мэров в пользу сити-менеджеров. В Москве убит первый заместитель председателя Центробанка России Андрей Козлов. Следователи связали это убийство с профессиональной деятельностью Козлова, который вел жесткую борьбу за чистоту банковского бизнеса. Заказчиком преступления был назван банкир Алексей Френкель. У его ВИП-банка за отмывание денег Козлов отозвал лицензию. Государственная дума начинает борьбу с азартными играми. Принят федеральный закон, который запрещает деятельность игорных заведений на всей территории страны, за исключением специально создаваемых игорных зон. В стране проводится дачная амнистия, вводится упрощенный порядок оформления в собственность граждан жилых и садовых домов, гаражей и земельных участков для личного, подсобного и дачного хозяйства. Объявлено начало так называемых приоритетных национальных проектов. Они разделены по четырем направлениям – здоровье, образование, жилье и агропромышленный комплекс. Государственные СМИ ежедневно отчитываются о реализации проектов, за которые отвечает Дмитрий Медведев, в то время первый зампред российского правительства. В ближайшие годы все успехи в развитии страны будут связываться с реализацией нацпроектов, а еще через несколько лет про эти проекты все забудут. В корейском городе Кондопога вспыхнул конфликт на национальной почве. Беспорядки, в результате которых были разгромлены и сожжены несколько ларьков, принадлежащих выходцам Северного Кавказа, продолжались около двух недель. Ситуация подробно освещалась в центральных средствах массовой информации. Слово «Кондопога» стало именем нарицательным. Резкое обострение отношений между Москвой и Тбилиси. Сначала шпионский скандал. В Грузии задержана группа российских офицеров, которые при активном посредничестве главы ОБСЕ были возвращены в Россию с формулировкой «выдворены из страны». Затем в России развернулась массовая антигрузинская кампания. Начались проверки ресторанов, магазинов, казино и гостиниц, контролируемых уроженцами Грузии. Резко ограничена выдача виз. У консульства Грузии в Москве ОМОН проводит проверку документов у людей в очереди. Налоговые органы начали проверку писателя Григория Чхартишвили, известного под псевдонимом Борис Акунин. За время этой кампании из России были депортированы почти 150 грузинских граждан. В Москве задержан Григорий Гробовой, который после событий в Беслане объявил себя мессией и за деньги обещал воскресить погибших детей. В Иркутске при заходе на посадку разбился самолет А-310. Лайнер, который принадлежал авиакомпании S7, уже приземлившись, вылетел за пределы полосы, сбил бетонное ограждение, врезался в одно из зданий и разрушился. Из 200 пассажиров и членов экипажа 150 человек погибли. Россия досрочно погасила весь долг перед парижским клубом кредиторов. В общую сумму включены и долги бывшего СССР, которые выплачивались правопреемникам Советского Союза. В парижский клуб входят правительства стран-кредиторов. Соглашение о реструктуризации внешнего долга СССР было подписано в 1996 году. В обращении выпущена купюра номиналом 5000 рублей. Курс доллара в начале года составляет 28 рублей 48 копеек, в конце 26 рублей 33 копейки. Евро в январе стоит 34 рубля 34 копейки, в декабре 34 рубля 70 копеек.
Эхо Москвы.
Минимальный размер оплаты труда в 2006 году увеличивался дважды. К середине года он был установлен на уровне 800 рублей, а к концу 1100 рублей. Белый хлеб в среднем по году стоил 24 рубля 92 копейки. Это данные Росстата. Бутылка водки продавалась за 83 рубля. Телевизор цветного изображения в среднегодовом исчислении можно было купить за 7794 рубля и 71 копейку.
Пустячок, а приятно.
А еще в 2006 году в продажу поступили квадратные арбузы. Первыми такую форму этому товару придали японские селекционеры, а потом их научились выращивать и у нас, в Астраханской области. Ну и теперь, да, Леш?
Да я просто понимаю, что это предугадывалось же. Это было просто, все знали, что должен быть квадратный арбуз. Просто
ну, конечно,
пытались создать такой, да, и вот наконец получилось.
Ну а теперь мы переходим немного подробнее к событиям 2006 года.
Крупным планом.
Карельский городок Кондопога с населением, едва превысившим 30 тысяч человек, стал известен всей России в сентябре 2006 года из-за межнационального конфликта, переросшего в массовые погромы. В ночь на 30 августа в ресторане «Чайка» у посетителей заведения Мозгарева и Плиева возникла ссора с официантом, нелегальным иммигрантом из Азербайджана. Мозгарев и Плиев избили его, а официант, сбежав от них, сообщил об этом знакомым чеченцам. Через полчаса после драки к ресторану подъехали две автомашины защитников официанта. Они были вооружены ножами, битами и кусками железной арматуры. Не застав обидчиков на месте, приехавшие стали избивать и калечить всех подряд местных жителей возле ресторана. Два человека погибли от ножевых ранений. На следующий день в городе начались погромы. Местная пресса сообщала, что сожжены несколько ларьков. 1 сентября хоронили двоих убитых. Местное телевидение в репортаже определило произошедшее как бытовая драка. И это возмутило жителей. 2 сентября на главной площади города прошел митинг, участники которого потребовали выселить в течение суток всех нелегальных мигрантов. На митинг пришли около 2000 человек. Напомню, общая численность населения чуть более 30 тысяч, включая малолетних детей и стариков. Часть митингующих направилась к ресторану. Демонстранты сначала забросали заведение камнями, а затем подожгли подсобное помещение. После того, как милиция их оттеснила, люди начали громить коммерческие палатки. В город приехали министр внутренних дел Карелии, премьер республики, замглавы местного УФСБ. Несмотря на это, протестующие сумели еще раз поджечь ресторан. Митинги и погромы продолжались еще несколько дней, и ситуация успокоилась лишь в середине сентября, когда были арестованы и зачинщики драки с одной стороны, и убийцы с другой. Суд признает всех виновными и отправит на разные сроки отбывать наказание. Спустя месяц в отставку были отправлены главы республиканских МВД, УФСБ и прокуратуры. Однако прецедент был создан. Впоследствии еще неоднократно в разных точках страны, от саратовского Пугачева до московского Бирюлева, межнациональные конфликты будут приводить к погромам, а власть будет переходить в руки толпы.
Эхо Москвы.
Ну и сейчас давай объявим результаты голосования.
Ты знаешь, 80% стоп, ровно 80%, без каких бы то ни было десятых, сказали, что в их жизни 2006 год был, конечно, поворотным, а 20% сказали, что вот у них нет.
И если мне не изменяет зрение, то у нас опять противоположная ситуация в сетевизоре.
Да, там, как всегда.
30 на 70. Ну что ж, пока у нас... В Кондопоге шли массовые погромы, и была власть в бездействии в полном. Телевидение нас всех развлекало?
Да еще как развлекало. Дело в том, что в 2006 году телевидение явило российскому зрителю совершенно новый тип шоу. Это были ледовые шоу. Причем, чтобы не было необходимости переключать каналы, запустили их сразу в двух экземплярах, да еще с очень похожими названиями.
А давай-ка спросим, хотя бы по одному из двух телеканалов. Вы смотрели ледовое шоу в 2006 году? Это первый сезон был, напомню. Если смотрели, то ваш телефон 660-06-64. Если не смотрели ледовое шоу ни по одному из телеканалов, то 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Я тебя попереключаю.
Во-во, вот чтобы не было необходимости переключать, шли ледовые шоу на России под названием, на канале России, под названием «Танцы на льду». И на Первом канале под названием «Звезды на льду». Но на Первом, правда, довольно быстро спохватились, и чтобы в дальнейшем избежать путаницы, на второй сезон переименовали свое шоу в «Ледниковый период», потому что Илья Вербух, серебряный призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, и один из участников и продюсеров вот этой передачи, которая была сначала «Звезды на льду», а потом «Ледниковый период», сказал, что успех ледовых шоу спровоцировал в России «Ледниковый период». И вот поэтому ее так переименовали. Надо сказать, что она еще потом ненадолго поменяла название. Выходит по сей день, она на Первом канале под названием «Ледниковый период». Но в 2010 году ее переименовали ненадолго в «Лед и пламень» на один сезон. Потом вернули старое название.
А это потому, что там был немножко другой принцип действия. Там было не чисто ледовое шоу, а ледовое и танцы вот все вместе.
Ледовые и огненные. Как вы догадываетесь, в центре событий было фигурное катание. Правила такие же, как в большом фигурном катании, за одним исключением. С профессиональным фигуристом или фигуристкой выступает звезда кино или телевидения противоположного пола. Успех был оглушительный, причем как у России, так и у Первого. За следующие годы зрители увидели на экранах едва ли не всех звезд как фигурного катания, так и шоу-бизнеса. Причем надо отметить, что делать шоу начали на волне большого успеха российских фигуристов на Олимпиаде в Турине, потому что из Италии сборная привезла 3 золота из 4 возможных, а Ирина Смутская, конечно, осталась третьей в женском одиночном катании, но завоевала всероссийскую любовь после той Олимпиады. Спортивные эксперты, правда, тогда жаловались, всем портили удовольствие и предупреждали, что вот такие ледовые шоу нам еще аукнутся, и на следующей Олимпиаде такого успеха не будет. И действительно, в Ванкувере сборная России осталась вообще без золота в фигурном катании. И даже пары не выиграла, которые до этого выигрывал 64-го года. Но на самом деле, если это как-то и связанные события, то ледовое шоу явно не основная причина того, что было в Ванкувере. Тем более, что огромное удовольствие они доставили зрителям. И вот «Ледниковый период» идет, продолжает идти, в 2014 году еще выходил. Но самое главное, это послушать, что там происходило.
Вот мы с вами и дождались старта нового телевизионного проекта на Первом канале. С участием звезд эстрады, кино, телевидения, а также лучших фигуристов. И вот фигуристы выходят на лед. В нашем новом проекте участвует 4-кратный чемпион мира, олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Призеры чемпионатов Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилос Ванагас. Участники нашего проекта из Литвы. Олимпийские чемпионы, многократные чемпионы мира Татьяна Татьмянина, Максим Маринин. Двукратная действующая чемпионка мира Албена Денкова из Болгарии. И призер чемпионата мира Сергей Сахновский, представляющий Израиль. Чемпионка мира Европы Ирина Лобачева и олимпийский чемпион Антон Сикорулидзе. Олимпийские чемпионы и чемпионы мира Татьяна Навка, Роман Костомаров. Чемпионы мира и Европы Мария Петрова, Алексей Тихонов и двукратные чемпионы мира среди профессионалов Елена Леонова и Андрей Хвалько.
На самом деле, это, конечно, лучше смотреть, чем слушать, но и послушать тоже хорошо.
Ну вот, знаешь, не прислушиваются к твоему совету те, кто нам позвонил. Всего 24,5% смотрели в 2006 году ледовое шоу, 75,5% не смотрели. И на этот раз редкостная солидарность у нас с сетевизором. Там вот только в последние секунды изменилось, чуть сократился, разве 38 на 62 стало, а так тоже держалось 25 на 75%. Конечно, можно провести у нас в студии такой нерепрезентативный опрос. И я до сих пор смотрю. Вот Николай Котов признался, что вместе с мамой подсматривал. Леш, ну ты не знаешь, наверное, ты не смотришь.
Я посмотрел, ты знаешь, я смотрел урывками первый сезон самый. В общем, даже нравился. Но потом
Как раз 2006 первый сезон, то есть у нас в студии все 100% смотрели.
Да.
Ну, видите как, социология рознь. И мы сейчас вернемся к профессиональным социологам. В 2006 году они тоже работали и спросили, нужна ли школьная форма.
Какие проницательные-то, а?
Этот же самый вопрос мы задаем вам сейчас и здесь. Как вы считаете, детям нужна ли школьная форма? Если да, то телефон 660-06-64. И если нет, то телефон 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Школьная форма нужна 660-06-64. Школьная форма не нужна 660-06-65. А пока вы голосуете, мы почитаем ваши СМС-воспоминания. Наш портал 985-970-45-45.
Вот смотри, Антон из Саратова в 2006 впервые в жизни выиграл грант по социологии у Российского гуманитарного научного фонда на 2 года. С тех пор, правда, пишет Антон, не выигрывал нигде.
Людмила Ивановна в 2006 году ушла на пенсию и поняла, что жизнь только начинается.
А вот, кстати, Люба присоединяется к тем 26%, которые смотрели.
24%.
Да. Смотрела с огромным удовольствием, пишет она, пару первых сезонов. Потом надоело, болела активно. Вот так вот.
Мне не надоело. Виктор из Тольятти в 2006 году стал дедушкой. Родились сразу 2 внука. Андрей из Ярославской области. О, да, автоматы игровые пропали. Для многих моих знакомых это было, да, спасением. Да и сам был грешен. Андрей, вот скажу сразу, автоматы пропали чуть позже, потому что закон был введен в действие несколькими годами позже.
В 9-м, по-моему.
Да, он был принят в 6-м, а вступил в действие через некоторое время.
А вот смотри, Димон пишет, в 2006-м у меня была горячая пора ЕГЭ, поступление в университет. И выпускной до сих пор помню. Но был и прорыв. Стал ЕГЭ по истории России на 100 баллов. Сам не ожидал от себя такого. Димон, я вас поздравляю. Я вот сдавал по старинке экзамен. Я не уверен, что я бы ЕГЭ по истории сдал бы на 100 баллов.
Сразу подряд 2 смски пришли. Баллон из Казани. Пошел родину защищать. Участвовал в устранении беспорядков в Петрозаводске, точнее в Кондопоге. А Дмитрий пишет, что помнит про Кондопогу и до сих пор вздрагивает при одном воспоминании.
Вот смотри, Алина нам пишет. Добрый вечер. В 2006 мне было 24 года. Я приехала в Москву, где живу по сю пору. Также в этом году я встретил свою первую настоящую любовь с молодым человеком. Мы, к большому сожалению, потом расстались. И вот прошло уже 9 лет, а я все не могу его забыть. Так что 2006 был для меня весьма знаменательным. Вот так вот, Алина.
Дигер... такую ремарку вставляет. Главное, что вопросов про военную форму, как и саму армию и ее добровольность, уже никто не знает. Погодите, Дигер, может быть, у нас еще и будет повод задать этот вопрос. Ну что ж, я сейчас остановлю голосование.
Ух ты, как тут интересно.
Красиво, красиво. Да. Из тех, кто нам позвонил, голоса разделились почти поровну. Но с минимальным перевесом в пользу тех, кто сказал, что школьная форма не нужна. 52%. И 48% сказали, что школьная форма нужна. А в 2006 году у респондентов ВЦИОМа было другое соотношение. 2/3 сказали, безусловно, нужна или скорее нужна, и лишь 1/3 согласились с тем, что безусловно нет или скорее нет. И вот еще вдогонку пришла к нам смс-ка. Нужна не форма, а образованные учителя и учебники, в которых нет ошибок. Это Ирина из Санкт-Петербурга. Ирина, к сожалению, вопрос социолога в 2006 году не предполагал других вариантов ответа. Только да или скорее да, или нет, или скорее
да,
нет.
Да, там не уточнишь в таких социологических опросах. Да и у нас, в общем, тоже. К сожалению, как и во всех других годах, в 2006 году были не только события со знаком плюс, но и события со знаком минус, и очень многие люди ушли. Наша довольно печальная и грустная рубрика «Потери» 2006 года. В 2006 году ушли Станислав Лем, польский писатель-фантаст. Он известен в первую очередь как автор «Соляриса», но автор еще массы замечательных книг. Выдающийся футбольный тренер, а до этого футболист, но все-таки более известный как тренер, Константин Бесков. Актер Андрей Краско, Сид Барретт, музыкант, поэт, основатель группы «Пинк Флойд». Французский кинорежиссер Жерар Ури – это создатель знаменитых французских комедий, таких как «Розини», например, с Брувилем и Луи де Фюнесом. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Аркадий Вольский. Юрий Левада – социолог, основатель Левада-центра. Французский актер Филипп Нуаре, ну, – звезда французского кино. Актриса Любовь Полищук. Джозеф Барбера – американский мультипликатор. Это один из создателей студии «Ханна-Барбера», которые производили, например, «Тома и Джерри». Джеральд Форд, бывший президент США, Ференц Пушкаш, легендарный венгерский футболист, Александр Борщеговский, писатель, сценарист, автор «Трех тополей на Плющихе», Юлий Крелин, хирург и писатель, Геннадий Айги, поэт, Сейхей Мамура, японский режиссер, ну и наши коллеги Ольга Орехова и Анатолий Агамиров.
Это был очень тяжелый для нас год. Анатолий Суренович Агамиров и Оля Орехова. Анатолий Суренович пришел на радиостанцию почти с самого начала, в 92-м году. Оля была с нами совсем недолго. Анатолию Суреновичу было 69 лет. Оле через месяц должен был исполниться 31. В марте не стало Оли. Анатолий Суренович ушел накануне 16-летия «Эхо». Такие разные и такие бесконечно дорогие нам люди. Давайте вспомним их голоса, как они звучали и как они нам себя дарили.
Пасхальный перезвон. На уровне 14 этажа, где находится радиостанция Москвы, на Новом Арбате, пасхальный перезвон доносится буквально со всей Москвы. Рядом с нами небольшая звонница, неподалеку и храм Христа Спасителя. Кремлевские колокола тоже рядом. И вот со всей Москвы к нам, как в акустическую лабораторию, летят весенние звоны. Колокол – это наше будущее, колокол – это то, что мы слушаем, надеясь на лучшее.
Доброй ночи. Сегодня отплываем в полночь, причем сразу с двух баз уходим. В московской студии Дмитрий Бурмистров, Ольга Орехова. И с нами на связи студия «Эхо Москвы» Санкт-Петербург, и там находится Игорь Дегало и наш гость, главный инженер проекта строительства главного корабля типа «Фрегат», фрегата имени адмирал флота Советского Союза Сергей Горшков.
«Эхо Москвы».
Двадцать два часа 35 минут в Москве. Это программа «Синхронный шаг» на «Эхе Москвы». В студии Алексей Дурновой, Инесса Землер, Николай Котов. И мы вот этим коллективом продолжаем плавание по волнам 2006 года. Но сначала я отвечу на смс-ку от Елены, которая не получила журнал «Дилетант» за выигрыш в программе. Елена, не исключено, что журнал все еще идет в пути к вам по почте, но ваш телефон мы передадим референтам, все проверим. Не беспокойтесь.
Да, ну а мы возвращаемся в 2006 год, потому что в 2006 году много важных событий произошло за пределами России, и вот об этих событиях сейчас нам напомнит Всеволод Бойко.
Год смерти диктаторов. Именно так окрестили 2006-й многие политологи и историки. В Ираке завершился суд над Саддамом Хусейном. Его признали виновным в убийстве 148 человек и приговорены к смертной казни, которая специально для этого процесса была восстановлена как мера наказания. Оглашение приговора вызвало небывалый ажиотаж. Сотни людей потребованы, чтобы их назначили палачами Саддама, а саму казнь показали по телевидению. За две недели до этого в Туркменистане неожиданно скончался Сапармурат Ниязов. Президент за несколько лет до своей смерти был объявлен пожизненным главой государства с титулом «Туркменбаши», что означает «отец всех туркмен». Кроме того, в 2006-м умерли бывшие диктаторы Парагвая и Чины Альфредо Стресснер и Аугусто Пиночет. А в марте в гаагской тюрьме неожиданно скончался экс-президент Югославии Слободан Милошевич. Процесс над Милошевичем в тот момент еще не был завершен, а его скоропостижная кончина породило слухи о том, что он был отравлен. Официальной причиной смерти Милошевича врачи назвали инфаркт. США сняли почти все санкции с Ливии. Муаммар Каддафи перестал считаться спонсором терроризма, после чего Вашингтон и Триполи восстановили дипломатические отношения. Это событие стало апогеем потепления в контактах двух стран, а место Ливии в списке государств, поддерживающих терроризм, едва не досталось Венесуэле. Вашингтон заподозрил Каракас в связях с Аль-Каидой и ввел ограничения на экспорт вооружений в эту страну. Заметно обострились отношения между США и Ираном. Президент Исламской Республики Махмуд Ахмадинежад заявил о том, что Тегеран продолжает обогащать уран. США в ответ пригрозили стране ужесточением санкций, а Госдеп даже добавил, что для решения ядерной проблемы Штаты пойдут на любые средства. После этого Ахмадинежад несколько смягчился. Он заявил, что Тегеран вырабатывает атомную энергию только в мирных целях и обещал пустить представителей других стран на иранские ядерные объекты. Массовые протесты во Франции. Студенты и молодые служащие на протяжении 9 дней митинговали в крупных городах страны, протестуя против нового трудового законодательства. Оно позволяло работодателям увольнять сотрудников без выходных пособий и объяснения причин. В итоге властям пришлось заметно смягчить некоторые из новых законов. На карте мира появилась новая страна. Черногория окончательно вышла из союза с Сербией, став полностью независимым государством. До этого республика имела широкую автономию, но все же была не самостоятельной. Билл Гейтс шокировал мировой бизнес сообщением о том, что через 2 года покинет компанию Microsoft. Миллиардер заявил, что устал и хочет отойти от дел. Впрочем, свое обещание Гейтс так и не сдержал. Выступление бизнесмена лишь подогрело интерес к новому продукту Microsoft – операционной системе Windows Vista, которая позже станет объектом постоянной критики со стороны программистов и простых пользователей. Сборная Италии в 4-й раз в своей истории стала чемпионом мира по футболу. В финале сквадра Адзура одолела в серии после матчевых пенальти сборную Франции. Встреча запомнилась не столько голами, сколько конфликтом капитана французов Зинедина Зидана с итальянским защитником Марко Матерацци. Итальянец оскорбил сестру Зидана, за что последний ударил его головой в грудь и был удален с поля. За этой стычкой даже забылось, что именно Зидан и Матерацци забивали голы в основное время матча.
Все будут Бойко, год в мире.
Ну, а мы переходим уже к персонам. Наша, одна из любимых наших рубрик, не будем скрывать, это забытая персона года, и мы решили, что в 2006 году этого звания мы удостоим Григория Перельмана. Он родился 13 июня 1966 года в Ленинграде. До 9 класса учился в обычной школе, а затем перевелся в физико-математическую. Параллельно ходил в музыкальную школу. Получить золотую медаль не смог из-за того, что не сдал нормы ГТО. Поэтому оценка по физкультуре испортила Перельману аттестат. Впрочем, занятия в математическом центре при Дворце пионеров и золотая медаль Международной математической олимпиады в 1982 году позволили ему быть зачисленным на мехмат Ленинградского госуниверситета без экзаменов. Учился с ленинской стипендией. Университет окончил с отличием. Поступил в аспирантуру при Ленинградском отделении Математического института имени Стеклова. Защитил кандидатскую диссертацию. В начале 90-х поехал в США. Там работал научным сотрудником в различных университетах. Там-то он и взялся за доказательства гипотезы Пуанкаре. Спустя 10 лет Григорий Перельман публикует в интернете свой метод решения проблемы. Следующие 3 года 3 независимые группы математиков проверяли результаты этого решения. И в 2006-м журнал Science называет работу Перельмана научным прорывом года, а Международный математический конгресс присуждает российскому математику медаль Филдса. От награды Перельман отказывается. Точно так же он поступит спустя 4 года, когда все за то же доказательство гипотезы Пуанкаре институт Клея присудит ему премию в размере 1 миллиона долларов. В 2011 году Григорий Перельман отказался от предложения стать членом Российской академии наук, а в прошлом году сообщалось, что математик уехал жить в Швецию. После отказа от миллиона долларов ему поступило одно предложение работы – преподавать в петербургском вузе за 17 тысяч рублей. Российский математик прославил российскую науку и, ну что ж там, скромничать Россию, доказательством загадки, которой не было разгадки 100 лет. Как вы думаете, в 2006 году Да, и от награды за это решение отказался.
Ну, вообще от всех наград.
Да, так вот, в 2006 году Григорий Перельман сыграл скорее положительную роль или скорее отрицательную, как вы думаете?
Если скорее положительную, 84956600664, а если скорее отрицательную, 84956600665.
Голосование пошло.
Ну, а пока вы голосуете, свой портрет нарисует Николай Троицкий.
Григорий Яковлевич Перельман не просто гений, а тот самый гений, который парадоксов друг. И опыт сын ошибок трудных у него тоже имеется. Только он его использует весьма специфическим образом. Выдающийся российский математик, первым в истории человечества доказавший гипотезу Пуанкаре, весь соткан из парадоксов. Из контрапункта кричащих, да просто вопящих на взрыд противоречий. Безусловная мания величия, естественная и нормальная для гения, сочетается с патологической скромностью. Григорий Перельман твердо и последовательно отказывался получать какие угодно награды за свои научные труды и открытия. Не взял премию Европейского общества для молодых математиков. Не принял международную премию медаль Филдса, ее называют Нобелевкой для математиков. Наконец, отверг премию в размере $1 миллиона от Математического института за решение одной из проблем тысячелетия. Вдобавок заявил, что этот лимон баксов могли бы дать его конкуренту, американскому математику, который уж точно от премии бы отказываться не стал. Но это неслыханное благородство и альтруизм сочетаются с невиданной мизантропией. И небывало эпическое равнодушие к деньгам сочетается у Григория Перельмана с щепетильной требовательностью и нежеланием получать слишком маленькую зарплату. Наконец, уникальное дарование математика не помешало ученому навсегда и напрочь решительно и бесповоротно распрощаться с наукой. Григорий Перельман велик и непредсказуем. Он живет в своем мире по своим законам бытия. Обычным людям, то есть нам, не дано его понять. Да он может просто не знать о нашем существовании.
Ну, не знаю, знает ли он или не знает Григорий Перельман о нашем существовании. Неизвестно даже, где он находится, но совершенно точно известно, что 88% проголосовавших считают, что Григорий Перельман тогда, в 2006-м, сыграл скорее положительную роль.
И опять очень близкая картина в телевизоре. 92% сказали, что Григорий Перельман сыграл положительную роль. Но мы продолжаем нашу прогулку по 2006 году и на этот раз берем с собой очередного нашего сотрудника.
Мемуары — это воспоминания. Я начинаю писать воспоминания.
Александр Плющев.
Вот поди вспомни, что я делал в 2006 году, чем он отличается от 2005 и 2007. Помог мне в этом «Живой журнал». Как выяснилось, тогда я много писал «Живой журнал», и он выполнял функцию Твиттера, которой тогда не было. В этом же ЖЖ я вел реалити-шоу, называлось «Плющев на диете». Я бросил есть после 6, похудел за этот год со 111 килограммов до 95. Сейчас чуть больше вешу. Ездил на Дэу Матис, несколько месяцев носил бороду. Вел программу «Аргентум». Именно в 2006-м начал видеотрансляции. Они станут прообразом сетивизора, который появится сильно позже. Именно в 2006-м записано было мое лучшее, на мой взгляд, интервью с Петром Мамоновым, где я задал, наверное, ему вопроса 3. Еще в рамках этой программы мы с Димой Борисовым провели «Соло-фест» — конкурс ремиксов с использованием голоса Владимира Соловьева. Он тогда работал на «Серебряном дожде» и зачем-то ругал меня в своем эфире плохими словами. Вот эти плохие слова и нужно было использовать в ремиксах. Начал вести «Дневной разворот» в паре с Александром Климовым, так что если вам кто-то скажет, что мужские пары были придуманы для «Утреннего разворота», не верьте. Ездил в Санкт-Петербург на концерт «Depeche Mode». Моя первая зарубежная поездка по IT-делам в Германию на ЦЕБИТ-2006 тоже в этом году состоялась. В той же поездке я нашел могилу прадеда в концлагере под Дрезденом, и вот сейчас, когда вы слушаете эту программу, я нахожусь прямо там. Ходил на дебаты между движением «Наши» и «Молодежным Яблоком». яблоком. Там от яблока на сцене выступала Ирина Воробьева тогда. Прокатился на московском монорельсе. Был в отпуске на чудесной Мальте и в не менее прекрасной Черногории. Знаменательное событие — начал вести программу Вести.нет на только что созданном телеканале, который теперь называется «Россия-24». В том же году появился у меня блог на сайте «Эхо Москвы». Первый и последний раз я перебежал Новый Арбат поверху, а спровоцировал меня на это Николай Николаевич Дроздов. Ну, в завершение, что я посмотрел за этот год, не все, конечно, но что особенно понравилось: «Дневной дозор», «Труп невесты», «Князь Владимир» и «Тачки».
«Эхо Москвы».
Хорошие фильмы посмотрел Александр Плющев, но в кинобитве у нас другие фильмы будут, которые почему-то Александр Плющев не посмотрел в 2006 году. А у нас сегодня такая режиссерская дуэль: «Отступники» Мартина Скорсезе против «Возвращения» Педро Альмодовара. А Испания у нас дебютирует таким образом в кинобитве.
Мы предлагаем вам сделать выбор прямо сейчас. Если вы считаете, что кинопремьерой года нужно считать «Отступников», тогда телефон 8-495-660-06-64. Если это все-таки «Возвращение», то 8-495-660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
«Отступники» 660-06-64, «Возвращение» 660-06-65. Вы поголосуйте минутку-другую, а мы за это время почитаем смски, которые от вас попадали.
Смотри, Люба нам пишет, это еще одна история, это про любовь частично. «Начала заниматься спортом, так что очень даже поворотный год. Начала встречаться с молодым человеком, лучше бы этого не делала, даже учитывая, что любила. Рассталась сильно позже, как стало хорошо». Но поздно поняла это.
Ну, так, стало же хорошо. В 2006 году Олег, который теперь подписывается Майами, получил американское гражданство. Маша в 2006 году, Маша из Пензенской области, закончила школу, уехала в другой город. Это был год самых больших радостных перемен моей жизни.
Кстати, Максим нам напоминает о довольно важном событии, что финская группа «Лорди» победила на Евровидении в 2006 году.
А Саша из Санкт-Петербурга в 2006 участвовал в 5-х молодежных дельфийских играх России в Красноярске. Выиграл серебряную медаль в номинации «Художественное творчество» в возрастной группе от 15 до 25.
А Дмитрий первый раз поехал в Польшу и испытывал там чувство шока от сравнения. Интересно, с чем? А, так, сейчас у меня вот какая-то прям смс-ка, которую прям вот очень-очень хотел
спросить. Давай, лови скорее, а то у нас опять соотношение изменится.
Сейчас. Ну ладно, все, бог с ней, не найду уже.
Ну, у нас выбор сделан.
Здравствуй, Инесс. Вернулась ли деревня?
Вчера приехала. У тебя как?
Ты случайно не привезла какой-нибудь домашней колбасы?
Как догадалась? Да, Марсилию любимую. Я, когда еду в деревню, звоню свекрови, и она заказывает ее.
Слушай, мне нужно 1,5 килограмма.
Да ты что?
Накормить 30 человек.
Кто-то к вам едет?
Потом расскажу, длинная история. Продашь колбасу, я заплачу завтра.
Хорошо, я занесу сколько захочешь, хорошо.
А сладкого ты не привезла?
Привезла, таких мунтыкада во рту тают.
Ничего себе, с твоим сахаром и холестерином есть сдобу на сале, просто безумие.
Знаешь, это моя единственная слабость, 3 лотка.
Но тебе нельзя это есть.
А что, скажешь их выкинуть?
Ты продашь их мне, выиграем обе.
Ну, хоть попробовать-то мне можно.
Разумеется, съешь 2, 3, 4, не обожрись только, я тебя знаю. Тогда приноси, хорошо?
Ладно, как скажешь.
Спасибо.
Жди, дорогая.
Пока, подруга.
62% из тех, кто нам позвонил, сказали, что премьерой года следует считать фильм «Возвращение».
Да, это фильм Педро Альмодовара, возможно, самый известный из его фильмов, хотя там какой фильм не возьми, шедевр. Тут еще важно, что там много построено на игре слов, которая не очень понятна, если смотреть этот фильм не в оригинале, да, не по-испански. Например, по-испански называется «Вольвер», да, а это еще и легендарная танго аргентинская, музыка, которая звучит в этом фильме. Но на самом деле Педро Альмодовар, он же всегда, он снимает про женщин и всегда говорит, что у каждой женщины должна быть тайна. Вот этот принцип он в фильме «Возвращение», скажем так, утроил, потому что это сразу три женщины с тайнами. Бабушка, мать и дочь. И фильм...
Скажи, пожалуйста, Инесса, кого зовут?
Это соседка Раймунды, это дочь, они там... Она идет из магазина, и у нее мало денег, она по дороге сначала просит одолжить ей 100 евро, а когда не находится, она стреляет продукты. Так вот, как раз эту дочь Раймунду играет Пенелопа Круз, которая за эту роль получила награду в Каннах. Но получила ее не одна, это был тот редкий случай, когда сразу 6 наград выдали ей и еще 5 женщинам, игравшим в этом фильме. А Педро Альмодовара отметили наградой за лучший сценарий. Вот такая вот история про фильм «Возвращение».
Ну что ж, в кинематографе свои находки, а на эхе свои.
Вы находки принимаете?
Да вроде как. А что у тебя?
Капля.
Эхо Москвы.
Кого мы там нашли-то?
В 2006 году у нас просто самая боевая и авангардная армия находок. С 2006 года в нашем эфире вы слышите Лилию Сафину, Оксану Чиж, Яшу Широкова, Эвелину Геворкян и Софико Шеварднадзе.
Ничего себе, прямо банда пришла. Явилась, я бы даже сказал.
Явилась?
Явилась, да. Еще явился в российский интернет. Явилась, ого-го, чего явилась в российский интернет? В российский интернет явились сразу 2 отечественных социальных сети. ВКонтакте и Одноклассники. У которых прямо вот сразу началась жесткая конкуренция. Кстати, Одноклассники появились примерно на 1/2 раньше. Они появились в марте, а ВКонтакте запустился 10 октября. Между ними была очень жесткая конкуренция, которую, в конце концов, в общем, мы сейчас уже можем об этом довольно смело говорить, ВКонтакте выиграл. ВКонтакте тогда была еще очень маленькой, но тогда же Фейсбука еще в России совершенно точно не было. До России он добрался только году к 9-му, к 10-му. Но, тем не менее, главным зарубежным конкурентом в тот момент вообще был ЖЖ. ВКонтакте и эту борьбу, в общем, выиграл. И с Одноклассниками борьбу выиграл. Сейчас это крупнейшая социальная сеть Европы, самый популярный сайт в России и бывшем Союзе, показавший еще фантастическую живучесть, выдержавший пришествие Фейсбука и Твиттера, хотя все тогда пророчили ВКонтакте скорую смерть. Ну, мы знаем, что в результате зарубежные конкуренты оказались не так страшны, как отечественные чиновники, и мы знаем, что Павел Дуров имел долгую борьбу с ними, и в том числе из-за того, что отказывался блокировать оппозиционные группы, и в 2014 году вынужден был Россию покинуть. Правда, ВКонтакте существует до сих пор.
Ну что ж, кто-то сидит ВКонтакте, а кто-то продолжает знакомство с 2006 годом, но прерывает его на 1 неделю. Через неделю в этой студии будут ваши воспоминания и будет журнал «Дилетант». А мы прерываемся хитом 2006 года.
Сейчас пою.
Песня «Восточные сказки» и клип на нее группа «Блестящие» записала вместе с певцом иранского происхождения Арашем. Одноименный альбом был записан 11-м по счету составом «Блестящих». В группу тогда входили Ксения Новикова, Юлия Ковальчук, Анна Семенович и Надежда Ручка. Зажигательные сказки в исполнении столь сексапильного квартета понравились не всем. Председатель Исламского комитета России Гейдар Джамаль посчитал, что клип оскорбляет чувства мусульман. Такие танцы, цитирую, «создают атмосферу легкого разврата», не имеющую ничего общего с моралью последователей ислама. Тем не менее, за восточные сказки «Блестящие» и «Араш» в 2006 году получили золотой граммофон.
Восточные сказки, зачем ты мне строишь глазки? Манишь, дурманишь, даешь пойти с тобой.
Я тебя, о, зелёный.